Суббота, 18 июня 2022 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. Рубрику «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева посвящает фильму режиссера Евгения Ташкова «Приходите завтра». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский писатель Иван Александрович Гончаров, завершит программу музыкальная рубрика «Звуковое пространство». Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Пола Маккартни. А сейчас «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Старины. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю сравнить старины с долгими песнями. Жанр долгих или протяжных песен по своему бытованию близок к старинам. Их тоже поют и в будни, и в праздники, без привязки к какой-либо конкретной ситуации. По продолжительности, в целом, старины длиннее песен, хотя есть и случаи очень долгих песен и, напротив, коротких старин. Ключевое отличие заключается в том, за счет чего достигается длительность. В старинах – за счет словесного материала, то есть в них много строк и мало распевов. А в песнях – за счет музыкального материала, то есть в них долгие распевы, а строк мало. В качестве иллюстрации сегодня прозвучит два фрагмента произведений устной народной литературы. Один лирический, второй эпический. Лирика поется как раз протяжным распевом, а эпос – более коротким. «Ой, да мы гуляли, да возили, а нам его саду, ой, да мы примяли, да все, ой, да все шелковую траву». Ой, да мы примяли, все шелковую траву, да мы видали, да все, ой, да, ох, и вольных пташек, и на кусы то. Ой, да мы видоволе, доле вольных и пташек и на кусту, и дали с куста на кустичок, да пе. Ой, да вот и перелет, вали. С куста на кустечок, и ох, и дали перелёва, ты, ой, так и вот с потешоша никуда пе. Ой, да вот и перепор, поет. Это прозвучало начало лирической песни Тарнакского района Вологодской области. А теперь для сравнения послушаем фрагмент старины «Дунай Иванович Сват» печорским напевом.
«Кабы будет наш князь до ополу хмеля, о полуде хмеля до опол радости, ай, выходит на середу кирпиш от пол. С ноги на ножку Владимир переступывает, он сапог его сапог да перестукивает, он каблук его каблук и поколачивает, кабы скобочка о скобочку пошаркивает. Еша белыма руками самы поваживат, золотёныма перснями он и побрякиват. Еще буйной головою самы покативат, еша жёлтыма кудёрцами потрехиват. Еше ясныма отями самы поглядыват, сахарными он уснама выговариват. Ах вы, оесь, йодалы добры молодцы, красные девушки у вас у всех и повыбраны, во замужество за вас они повыданы. А один и только я ведь не женат хожу, не жената я хожу да холостой сижу. А не знат ли кто из вас мне супротивницу, как по-русски сказать и сое пруженицу, по-французски сказать жену венчалиную.
Дорогие друзья, надеюсь, теперь вы никогда не спутаете протяжную песню со стариной. А на сегодня все. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишенье.
Старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрику «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева посвящает фильму режиссера Евгения Ташкова «Приходите завтра». Фильм был снят 60 лет назад, а его всесоюзная премьера состоялась 17 июня 1963 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 11 лет назад этот фильм колоризировали. И хоть я от всей души ненавижу фильмическое раскрашивание, считая его пустой тратой времени, денег и потерей зрительского вкуса, но все же не могу не признать, колоризация фильма, которому в этом году исполняется 60 лет, ясно говорит о том, что он народно любим, что его постоянно смотрят и смотрят с удовольствием. А так как мир в нем показан и кажется многим радужным и чистым, то и колоризация только пойдет ему на пользу. Не знаю, по мне он хорош и без цвета. И это картина Евгения Ташкова «Приходите завтра». Режиссера, кстати говоря, скончавшегося 10 лет тому назад в почтенном возрасте. К моменту завершения картины и ее премьерному показу в декабре 1962 года Ташкову было 36. Его супруге, актрисе Екатерине Савиновой, для которой он и поставил фильм, почти столько же. Роль давно просилась, вынашивалась, была готова. Но Госкино, вернее, как хорошо было известно конкретно, Иван Пырьев, с которым у актрисы был давний конфликт, не давал добро на запуск картины. Наконец, позиция этого талантливого и могущественного режиссера и чиновника от культуры начала ослабевать, и фильм пошел в производство. Приходите завтра, это совершенно оригинальное сценарное развитие классического мюзикла, действие которого происходит за сценой. Столько всего снято на эту тему в этом жанре. Мы любим смотреть веселых ребят. Американцы изучают свою классику, типа 42-й улицы. И здесь много музыки. Та же вечная история про талантливую молодежь, пробивающуюся к славе, заслуженно, конечно, встречающую любовь и дружбу, радующая вставными музыкальными номерами. Но особенность этой картины в том, что она при ярко выраженном жанровом сюжетном компоненте претендует по какой-то странной прихоти системы на реалистические нотки. Скажут, что так и было. Молодая, талантливая провинциалка, как и тысячи до нее и тысячи после, Екатерина Савинова сама прошла такой путь. Крестьянка в многодетной сибирской семье, голодные школьные годы она провела в твердой решимости учиться на актрису, участвуя в художественной самодеятельности и всегда получая призовые места на смотрах. Помимо могучего таланта, природа наградила ее ярко выраженной национальной внешностью. Большая, сильная, круглолицая блондинка с расплывчатыми мягкими чертами лица. Такие типажи нужны были тогда, в эпоху ее прихода в кино. Но пришла она не как типаж, а как дипломированная специалистка, окончив ВГИК с отличием. Надо сказать, что и поступила она туда не с первой попытки. Отчислялась, восстанавливалась, но получила-таки красный диплом. Начинала она на Свердловской киностудии, будучи еще студенткой, но всесоюзную, громкую и мучительную для дальнейшей карьеры славу ей сулил фильм 49-го года «Кубанские казаки», где ее пышущее здоровьем озорное румяное лицо, честно говоря, можно было перепутать с наливным сочным арбузом, заполняющим кадр музыкальной сказки о плодородии урожая. Так и было задумано. И вышло хорошо. Потом фильм, конечно, ругали. Его эстетика, ярко выражающая идеи послевоенной мечты о сытости и приукрашенной несуществующей реальности, шла вразрез с эстетикой нового, сдержанного, минималистски строгого, черно-белого времени начала 60-х. Но именно тогда все еще молодая, но уже не выглядящая девочкой, что заставляет людей, любящих этот фильм, всегда закатывать глаза и делать большую скидку на обстоятельства съемки, Екатерина Савинова снялась в своей лучшей главной роли. Она поет удивительным голосом. Это Фрося Бурлакова. Смешное имя главной героини вошло в народный обиход. Да, ее героиня смешная девчонка. Заметьте, Стрейзанд еще не появилась в этом амплуа. Над ней подшучивают неумные студенты. Она не знает, как надо учиться, но ведет себя адекватнее многих иных местных. Прекрасная роль Папанова, кстати, делает фильм более объемным. Его пьющий архитектор, возможно, не просто модный образчик ищущих 60-х, но по-человечески сложный, выходящий за грань веселого фарса. К сожалению, ролей большой актрисы очень мало. Кажется, ее эпизодические женщины, почтальонши, продавщицы, работницы дополняются только этой главной ролью, да еще замечательно острохарактерно сыгранной Матрёной из «Женитьбы Бальзаминова». Кстати говоря, тоже чуть запоздавшей, во всяком случае для удивительного Георгия Вицина, поставленного судьбой в те же условия несоответствия возраста актера возрасту персонажа, что и Екатерина Савинова. В любом случае, цветной или не цветной, фильм «Приходите завтра» остается жемчужиной национального народного кино, любимого зрителями долгие годы. В этом году фильму исполняется 60 лет, и это отличный повод его еще раз пересмотреть.
Поцелуй ты меня, да куматушечка, поцелуй ты меня.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский писатель и литературный критик, член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности, действительный статский советник Иван Александрович Гончаров.
Книжная полка. Книжная полка.
Здравствуйте. Ровно 210 лет тому назад родился великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. В историю литературы он вошел почти исключительно тремя своими романами и одной нефикциональной книгой. В 1847-м, при жизни Белинского, в эпоху расцвета так называемой «натуральной школы» была напечатана «Обыкновенная история». Первый роман Гончарова, который, кстати, был на 2 года старше Лермонтова и всего на 3 года младше Гоголя, но на этот дебют взошел лишь в 35 лет. Наряду с ранними вещами Достоевского, это одна из двух вершин русской литературы середины 40-х годов XIX века, периода странного, короткого, быстро закончившегося, но надолго, если не навсегда, определившего характер русской литературы. Замолчали голоса практически всех классиков прежнего полувека, и во внезапно опустевшем литературном пространстве утверждался социально ориентированный гуманистический реализм как основа русской повествовательной прозы. Так вот, роман Гончарова – одна из первых безусловных удач в этом роде. Построена книга очень интересно. В простоте ее плана и лежащей в его основе схемы таятся свои неожиданности. Юный дворянин Александр Адуев, послан воспитавшей его матерью в Петербург, где процветает его дядя, чиновник и по совместительству предприниматель. Встреча их проходит очень комично, потому что Александр – пылкий провинциальный романтик, а дядя – холодный петербургский реалист. Они спорят, племянник горячо и возвышенно, дядя иронично и скептично. И начинается жизнь Александра в Петербурге. Его ждут разочарования, в том числе и в себе. А потом он, сломленный, уезжает обратно в деревню, а еще позже возвращается обратно. Кто был прав в споре, неизвестно. Дядя обнаружит, что его сухость отчасти виной тяжелой болезни его молодой жены. Потом дядя уйдет со службы, чтобы лечить жену за границей. Потом племянник выяснит, что у дяди у самого были романтические порывы в молодости. Потом мы увидим бывшего романтика Александра Адуева, толстеющим и лысеющим господчиком, удачно женящимся и успешным в карьере, даже большим, чем его дядюшка. О чем это? О том, что в молодости все романтики, а в зрелости все практики? О том, что в столицах романтизм не моден? О том, что люди делятся по вкусам и темпераментам, как сказано в очерке Карамзина, на чувствительных и холодных? О том, что начинающаяся позитивная современность опровергает романтизм? Подлинный тезис романа неуловим, растворен в знаменитом гончаровском объективном изображении жизненного потока. Читатель заметит, как медленно время в начале романа, как подробно изображено, и как потом время убыстряется, рассказ теряет подробность, вот уже на несколько лет хватает одной страницы или фразы, и чего-то становится нестерпимо жаль. Нет, это не вполне объективность, это не совсем соразмерное воспроизведение масштаба. И еще, кажется, Гончаров использовал метод ложных концовок. Раза 3 или 4 посередине, ближе к концу, роман можно было бы прервать, и он все равно произвел бы на читателя впечатление цельности. Но за каждым таким перевалом Гончаров начинает заново, и вновь с каждым разом смысл становится все более сложным, все труднее формулируемым. Первое введение в следующий роман об Обломове Гончаров опубликовал почти сразу, но итогового текста пришлось ждать целое десятилетие. По-видимому, писатель хоть и ценил комфорт как один из его героев, но был тяжел на подъем как другой. А впрочем, как знать. Сознавая, что книга не пишется, Гончаров принял решение, до сих пор удивляющее тех, кто судит о нем поверхностно. Принял на себя обязанности литературного секретаря кругосветного плавания. Итогом стал не только двухтомник путевой прозы «Фрегат Паллада», видимо, лучший за все время существования жанра в русской литературе, но и прояснившаяся концепция будущего Обломова – европеизация, глобализация мира усилиями прежде всего англичан, этих американцев XIX века, прогресс и сопротивляющийся ему сонный Восток. Ценности нового очевидны. На смену разорительной и неуютной роскоши приходит комфорт. Молодая курица для супа, мягкая говядина, старое вино, тонкое полотно сорочек, удобная мебель и никаких ненужных излишеств. Но англичане надменны, жестоки с порабощаемыми, безразличны к чужим чувствам и чужой культуре. Они вообще лишены тонкости и чуткости, даже чай пьют, вываренный, лишенный аромата, горький. Не только русское, но и восточное, очевидно, в Обломове. Халат диван. Обломов фактически, как говорили лет 15 назад, антиглобалист. Роман построен на контрасте двух центральных характеров, но причина контраста, как и в предыдущем романе, мерцает и полупрячется. Ясно, впрочем, что на поколение уже ничего не списать, герои – ровесники. На разных страницах можно подумать, что различие характеров Штольца и Обломова обусловлено тем, что Штольц немец, а Обломов русский, тем, что Штольц разночинец, а Обломов дворянин, барин, тем, что Штольц прирожденный деятель, а Обломов прирожденный созерцатель или лентяй. Одно из ключевых слов романа – сон. Спящий Обломов, сон Обломова, сон об Обломове. Другое ключевое слово – совесть. Неудивительно, оно из главных в русском образе мира, и один из самых русских романов едва ли мог его избежать. Лирических отрывков, почти патетических декламаций здесь становится намного больше, чем в предыдущей книге. Полно, так ли Гончаров, строг и холоден. К работе над «Обрывом» Гончаров приступил практически сразу после окончания Обломова, и не будь он так медлителен, закончил бы его на несколько лет раньше. Но если Обломов, несмотря на такое же десятилетие его вынашивания и рождения, поспел в итоге как раз вовремя, в канун отмены крепостного права, в годы страстных споров и раздумий появившись, то «Обрыву» промедление выдалось не на счастье. Появился он в начале 60-х, лавры первооткрывателя многих сторон русской жизни и многих конструкций и образов русского романа достались бы Гончарову, а так книга выглядела запоздавшей и почти вторичной по отношению к тому, что уже было опубликовано другими, в основном Тургеневым, с которым, обвиняя его в плагиате своих дружески обсуждавшихся с ним замыслов, Гончаров затеял даже что-то вроде товарищеского суда. Но обделенный частью причитавшейся ему славы, «Обрыв» остается великолепным памятником русского романного искусства эпохи его расцвета, и притом с одним важным достоинством. Многие его не читали, и удовольствие их впереди. Длинный, страниц 800, многофигурный, как раз в духе наступавшей эпохи Достоевского и Толстого, неторопливо усадебный, с несколькими любовными линиями и несколькими идеологически мотивированными спорщиками. Он, однако, неторопливо, наращивая напряжение, неуклонно движется к катастрофическому финалу. Он написан довольно крупными, замедленными сценами. Действие в основной его части умещается в относительно непродолжительные временные сроки. И еще. Все выглядит так, как будто поначалу Гончаров затеял писать один роман, а потом начал совсем другой. А первому не пропадать же, его начало становится первой частью, прологом ко всему остальному. Фактически как-то так и было. Только эта первая часть, больше всего похожая на новую, безусловно, оригинальную, но все же перефразировку тем обыкновенной истории Обломова, многим читателям кажется рутиннее и несколько скучнее остальных единых и однородных частей. Фактически она очень развернута вводит того героя, который в основной части будет иногда участником, а чаще просто наблюдателем всего действия, нашей камерой в этом мире, центром притяжения разных линий, при этом несколько пассивным центром. А вокруг родной для Гончарова волжский ландшафт, две девушки, несколько молодых людей, лето, споры, любовь, приближающаяся беда. О многом и многое еще хотелось бы сказать, но время на исходе. Сегодня 210 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана Гончарова.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Звуковое пространство.
Одному из самых известных и популярных музыкантов, мультиинструменталисту, 16-кратному обладателю премии Грэмми, одному из основателей группы The Beatles, сэру Полу Маккартни, сегодня исполнилось 80 лет. Маэстро уже неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. А его песня «Yesterday» удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. Некоторые из них сегодня прозвучат в нашей программе в честь дня рождения музыканта. В ряде случаев это будут фрагменты, поскольку мы ограничены временем, но в первую очередь предлагаю вашему вниманию оригинальную версию. Поет юбиляр. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Наш концерт одного автора и одной песни продолжает Фрэнк Синатра. Критика причисляла Синатру к крунерам. Так называли эстрадных артистов, поющих в своеобразной манере, представляющей собой нечто среднее между пением в полголоса, как бы себе под нос, и ритмической декламацией. У нас бы сказали, что Синатра поет в актерской манере.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Something wrong, now I long for yesterday.
Вслед за Синатрой в нашем концерте выступает Элвис Пресли, тоже не обошедший вниманием эту мегапопулярную песню. Кстати, Битлз встречались с Элвисом всего один раз. Подробности этой встречи можно найти в многочисленных сетевых источниках. Если интересно, на досуге почитайте. А сейчас «Yesterday» в концертном исполнении Элвиса Пресли.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, not long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Следующая версия представлена композитором и легендарным кантри-певцом Вилли Нельсоном. Зачем ему это понадобилось, одному Богу известно. Но давайте послушаем.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though we're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. She had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday.
Многие джазовые музыканты отметились импровизациями на тему «Yesterday». И тут грех не вспомнить одну музыкантскую поговорку: «Хорошую песню аранжировкой не испортишь». Впрочем, это не имеет отношения к следующему треку. В нашем концерте мы постепенно переходим от условно-эстрадного исполнения к джазу.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the one I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday.
А сейчас мы послушаем инструментальную версию «Yesterday» в джазовом переложении «Modern Justin Trio». Thank you. Сегодня исполнилось 80 лет музыканту и композитору, одному из основателей группы «Битлз» Полу Маккартни, а мы слушали различные версии всего одной его песни, всемирно известной «Yesterday». Завершает наш маленький концерт версия в исполнении Лондонского филармонического оркестра и хора. Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».